Приветствую, друзья! Сегодня мы в обществе Алексея и Анастасии вновь обратимся к святоотеческим трудам для того, чтобы самим просвещаться и вам послужить к просвещению. У нас была встреча, да, на которой мы по тематике...
русской религиозной философии говорили.
О русской религиозной философии прошлись. Может, достаточно поверхностно, быть может, но все-таки для кого-то может быть и полезно, поскольку это явление такое редкое в мировой истории, в истории философии, как такой шквал русской философии, но очень противоречивое и разнообразное происхождение. И сегодня мы предлагаем вниманию вашим, дорогие друзья, образ святого и его писание, который очень современен в первой половине, даже второй половине XX века, жил и творил преподобный Иустин Попович, серб, оставивший замечательное наследие религиозно-философское, собственная подвижническая жизнь, свидетельство благодати и силы Божьей с ним пребывавшей. И вот о нем, о его произведениях, замечательно актуальных, современных, мы сегодня поговорим. Анастасия, вы даже сказали мне, что в вашей работе по религиозной философии большинство ссылок ваших на святоотеческие мысли, вопреки каким-то тенденциям заключения человека в одиночной камере собственной шкуры, всякие экзистенциалистские... Не хочется ругаться, но все-таки такие своеобразные мировоззренческие труды обличались этим автором. Алексей, вы в каком порядке сталкивались с этим святым и автором, немного знакомились с его произведениями или житием?
Ну, готовясь к данной передаче, я ознакомился и с его житием, и даже начал читать некоторые его основные труды, например, «Философские пропасти». И даже с первых страниц видно, что этот человек, он является выдающимся светилом, в общем-то, на небосклоне святых вообще Церкви Христовой.
Я тоже читал ведь кое-что из сербских святых, но впервые такие страницы, какие страницы преподобного Иустина поражают удивительной точностью, философской и богословской глубиной. Они никак не настолько, хотя не актуальны, пишутся на злобу дня, но при этом замечательно энциклопедичные, так и грамотные, глубоко учительные. Так что, если вам, дорогие друзья, это еще личность не знакома, то мы как раз обратимся к ней сегодня. Родился преподобный будущий в самом конце 19 века, по-моему,
в 1874 году.
Не позже?
94-м году.
Да. И в сербской семье, в семье священнослужителей, так что у них там чуть ли не 7 поколений.
13 или 7 по разным источникам, это не совсем известно.
Всегда, конечно, это преемство. Некоторые говорили, что преемство священников делает их от поколения к поколению слабее. Они вроде бы как обречены быть священниками, хотят или не хотят. И поэтому это... семейный подряд в священнослужении, мол, ослабляет какую-то напряженность личного выбора, личного крестного пути, но, кажется, ничего подобного мы не видим в жизни.
Ну, вот если я не ошибаюсь, то его отец, он хоть и получил религиозное образование, но священником он не был, тем не менее, на Иустина на тот момент его звали Благое, это вообще никак не повлияло, то есть это был такой больше, наверное, осознанный выбор.
Благое. Это еще новое имя, люди не слышали его. Благое, значит, благовестник по-сербски. Да. Так что он был наречен очень промыслительно.
Он родился в Благовещении как раз-таки.
Вот
и он, более того, и умер в этот же день. Он умер в день своего рождения. Вот так вот у него очень интересно это все, мне кажется, связано. Да. Да.
Угу. Что у вас в его биографии, Алексей? Удивил или особенно
поразил? Ну, я бы как раз-таки продолжил вот тему именно поколений священства. И мне здесь видится, что это не именно факт вот этого рождения священства, а именно какой-то духовной преемственности, то есть поколение к поколению. И вот эта благодать священства, которая дается одному человеку, она как-то распространяется, и как такая, можно сказать, ну, река полноводная течет, в общем-то, сквозь века, и еще отражается вот на том же самом Иустине, и делает его труды не только религиозно-философскими, но еще и глубоко поэтическими. Его язык, он особенно красив, и можно его даже сравнить с языком тех же древних писателей, таких как Иоанн Златоуст и Григорий Богослов.
Да, при том, что он очень современен, его язык, образы, термины.
Очень интересно еще, что вот мы, раз уж затронули древнюю церковь, ведь очень многие древние писатели, церковные отцы церкви, они вводили новые термины, и на тот момент эти термины не всегда принимались, то есть они были омрачены такой греческой философией, да, какое-то мудрствованием. Тем не менее, они вот у нас вошли, и очень хорошо вошли. Также и для сербского языка, потому что он немного, скажем так, беднее, чем греческий, безусловно, а Иосиф Попович знал греческий язык очень хорошо. Вот. И когда он вводит те или иные философские термины, то есть у него очень богатый язык, действительно, там очень много неологизмов, там очень много слов не исконно сербских, то вот то, как богословие обогащается вот этим вот лексическим, да, запасом конкретного богослова, это очень, мне кажется, важно.
Меня поразило, знаете, одно из его служений необыкновенных. Для того, чтобы было понятней народу богослужение, он, не отступая от красоты и высоты церковнославянского языка, который используется в сербской церкви в богослужении, сделал какой-то более современный, понятный вариант, оставаясь на высоком уровне поэтики и вообще такой, сделав его несколько более лиричным, так как говорят, я к специалистам не отношусь, филологическим филологам, которые могли бы сами проанализировать, но из того, что читал об этом, вот эта некоторая поэтичность, которая была сообщена как какой-то признак современности, делающий более понятным содержание богослужения, тем не менее общепризнано, что не потеряло глубины и такого благодати. То есть благорастворение воздух не заменено молитвой о хорошей погоде, а все остается на высоте. Это говорит как раз о той силе владения
языком
церкви и духом церкви, когда вот это греческое богатство через церковнославянский язык преобразовывается в еще более современный, понятный современнику, но при этом не теряющий той высоты стиля и духа, который ему соприсутствует. Его учеба сложилась как-то порывисто, что ли. Он далеко выезжал из дома.
Действительно. Сначала он получал духовное...
Как вы, наверное, как вам придется продолжать свое обучение.
Надеюсь, Бог сорт, мне не придется ехать. Сначала он получал духовное образование у себя, затем в 1916 годах он едет к нам в Петербург, но накануне...
По-моему, он едет еще до Первой мировой войны, а в 16-м он уже вынужден уехать.
В 17-м он уезжает как раз-таки. И вот опять же, раз мы затронули тему Первой мировой войны, ему было на тот момент 20 лет примерно, и для молодого человека, юноши, да, он был в...
Военнообязанном?
Да, он был на войне, он участвовал, но он был в санитарском полку, если я не ошибаюсь.
Да.
То есть, на поля сражения он был, подбирал раненых, очень многие люди умирали, плюс для Сербии, для Югославии, Первая мировая война была очень тяжелым периодом, и вот это вот отступление через горы, зима, голод, он на его философии, вот как я считаю, на его богословии, очень сказалось то, как он в молодом возрасте видел смерти людей. И вот опять же, возвращаясь к учебе, он видит ситуацию, которая складывается в России, и он вынужден отправиться в Оксфорд. Там на богословском факультете он дополучает свое образование, он должен был защищать диссертацию, но, к сожалению, не получилось. Она была посвящена нашему, кстати говоря, вот русскому, можно даже сказать, философу, писателю Достоевскому.
удивительно трагичная у него философия, действительно отражение виденных ужасов войны. Да. Может быть, это приблизило его и с таким трагическим мироощущением Федора Михайловича. Так пишет в одном из своих трудов. «Печальная Соломонова мудрость рыдает и захлебывается в плаче по душам угрюмых жителей нашей планеты». Двоеточие. «Все так мучительно». Это как бы прямую речь от лица Соломоновой премудрости излагает святой преподобный Устин. «Все так мучительно, что человек не может и высказать, ни око не может наглядеться, ни ухо наслушаться. А я бы прибавил, и от своего горя мысль не может намыслиться, ни чувство начувствоваться, все в человеке вечно алчит и вечно жаждет». Видимо, это отражение его собственной искательности, его собственной устремленности к Божьей благодати.
Да, вот потому что очень много интересных таких каких-то эпизодов, которые сверстники о нем описывали. В детстве он был очень эмоциональным, подвижным ребенком, но как только он слышал слово «храм», когда ему говорили «пойдем в храм», благой он сразу же затихал, сразу же становился очень серьезным. То есть вот эти вот поиски душевные, они были ему всегда присущи. И хорошее образование, его перипетии, с которыми он столкнулся в жизни, его, может быть, какие-то вот внутренние дарования, да, они очень сильно сказались на его дальнейшем пути как богослова и как философа. И действительно, то, что тот момент, который вы зачитывали, мне кажется, очень ярко показана вся глубина чувства человека, мысли. И главное, вот это вот его... То, как он передает боль души человека, если он живет вне Господа.
Да, еще пишет, он даже более решительно опасно быть человеком. Это такая мысль... замечательное существо трезвенного, мне кажется.
Да.
И трезвенного, и понимающего, насколько от падения от Бога это трагедия общечеловеческая. Опасно быть человеком, опасно быть зажатым между двумя бесконечностями, соревнующимися между собой в таинственности и загадочности. Человек пленяет и та, и другая. А эти две бездны, которые созерцает русский человек, особенно подчеркивал Федор Михайлович нередко в своих произведениях, неодолимые и неумолимые, они неутомимо и ревниво борются за несчастного человека. Два мира сгустка атакуют человека всеми своими бесконечными ужасами. И он, измученный и израненный, хочет освободиться и от одного, и от другого мира, но не может без них и вне их. Такова его судьба. Он сказал, страшно быть человеком, а сейчас добавляет, трагично быть человеком, ибо человек стал средоточием трагизма, средоточием всего, что трагично, и в горнем, и в дольнем мире. Ибо эти две бездны, имеет в виду преподобный, говоря о том, что мистичность тварного видимого мира не меньше, чем мистичность невидимого мира. И интересно, эта мысль его с Владимиром Николаевичем Лоским объединяет. Тот тоже в своей главе «Тварный мир» в очерке «Мистического богословия» говорит, что также для постижения непостижимого тварного мира надлежит делать прыжок веры. Вот, без этого отрыва от меркантильности, от прагматичности, от рационализма никаким образом нельзя приблизиться к этому, к разгадке этой тайны мироздания, в том числе и видимого мира. И здесь очень они согласны между собой в этом примечании трагичности, состоящей в принадлежности сразу к двум мирам, невидимому и видимому, который по-своему претендует каждый на человека.
И главное, к драме двух миров. То есть вот у Юстина Поповича, у него очень интересный такой есть момент, наверное, ну, вот из тех, которые я читала, в каждом произведении была отсылка на грехопадение человека в раю, Адама, то есть грехопадение всех людей в Адаме, и наше личное грехопадение сейчас. Потому что мы же понимаем, что он творит в постнитшанскую эпоху, он творит во время, когда ценности попираются и вера попирается. И каждый человек той эпохи, в которой он живет, наш, в принципе, тоже современник, потому что это, мне кажется, очень актуально и для нас сейчас. Он также отпадает от Господа, и так же, как Адам предает, да, и сейчас человек предает.
И очень чувствовал он, видимо, с молодых лет вот этот гуманизм, который противопоставлен теологизму. Гуманизм – человек как мера всех вещей, он представляет эту языческую позицию, mm-hmm. тогда как сам изумляется ее ограниченности, поскольку человек сам не может быть мерой всех вещей, ибо сам mm-hmm. не устойчив, ибо сам не является абсолютом в каком-либо измерении, сам является во всем зависимым, происходящим и изменяемым, и подверженным разнообразному влиянию. А как тогда все-таки в этот центр гуманизма современного он рванул? Почему обучение, может быть, в Оксфорде?
С Оксфордом очень интересная ситуация у них сложилась. Ведь он же не защитил свою диссертацию, а именно из-за того, про что вы сказали.
Кстати, там нашла коса на камень. Mm-hmm. То есть, у него была тема как раз связанная с критикой
да,
вот этого гуманизма.
Да, он очень, очень много, ну, не больше, конечно, часть работы, но очень много в работе. Он критикует папский стиль богословия, он критикует именно гуманизм. Гуманизм недетерминированный, он критикует вот это вот, как вы сказали, человек меры всех вещей. То есть, когда в центре вообще в принципе, философия богословия Устина Поповича, она христоцентрична. И он критикует все богословие, всю философию, которая, прикрываясь человеком, выставляет его вперед, делает его некоторым идолом и поклоняется ему. То есть, он говорит, да. что это ложь.
Вместо того, чтобы его преображать, облагодатствовать, это... Причем время, начало 20 века, оно ведь характерно таким да. особо острым искательством, особым чувством трагичности.
Да. Да, и вот в своих произведениях он как раз-таки критикует именно идеи папизма и протестантизма, потому что именно католицизм он ставит в первую очередь идею вот папы как непогрешимого человека и возводит...
Ну, экс-кафедр непогрешимого, но тем не менее
ну, все равно, да.
на его...
И уже возводит как церковь не Бога, человеческий организм, а человека-бога организм. То есть, он возводит как бы в культ самого человека и...
Ну, и человек поставляет над церковью.
Да.
Потому что выше церкви только его глава, Христос. И когда с папизмом мы имеем дело с этим, это базовое мировоззрение. Все-таки это коренная проблема. В данном случае можно не читать много философии, оправдывающей человеческое антропоцентризм, но достаточно познакомиться даже поверхностно с богословием католицизма, о том, кто есть папа для церкви, как наместник Христа на земле, как его заместитель, как находящийся над церковью. Не в ней, не в ее русле. Потому что у народа непросвещенно часто возникают такие недоумения, чем отличаются наши православные патриархи от римского папы. Там правители, у того все берут благословение, там как говорить, авторитет и влияние. Нигде нет в православии этого. Ну, сейчас, к сожалению, есть там тенденции стамбульские, вот, пописки, замашки. Но все-таки для православного здорового богословия это совершенно чуждо. А тут достаточно для вот этого антропоцентризма, противного христоцентризма, вот это само понятие о правящем лице для церкви, которые находятся над церковью.
Да. Ну, и в тот же момент он как бы и говорит о том, что вот вопрос именно человека – это один из ключевых вопросов. Все равно вот человек как раз стоит на грани вот этих двух миров, видимого и невидимого, как он выражается, над двумя безднами, просто непонимание. То есть, можно бесконечно глубоко углубляться в одну и в другую сторону, и истину можно обрести не в самом человеке, потому что человек, он тоже, в общем-то, по своему существу, он безграничен. А только в лице Иисуса Христа и сама Церковь, она является как бы самим Христом, самим телом Христовым. И вот на этом он делает в своих трудах очень главный упор.
После этого фиаско в Англии, можно сказать, так по-лузерски, он вынужден отступить, не учился, не защитился. Это же состояние человека, видимо, серьезно неприятное. Он, тем не менее, рук не опускает, понимает, что его борьба и восхождение продолжается, и это этап его победоносного служения Духу Божьему. И дальнейшее его обучение уже в Греции.
В Греции. Он действительно, вот, как вы сказали, победоносное служение. Этот человек из всех, наверное, отзывов, которые современники о нем писали, как-то отзывались, да, он никогда не шел на компромисс своей совести. Он говорил, что врать самому себе, своей совести, да, Христу внутреннему, это ошибочно, это заблуждение, это ужасный грех. И, конечно, у него было как и с докторской очень много проблем из-за вот этого его нежелания врать, нежелания лгать самому себе и Христу в том числе. Едет в Афины, защищается он по Макарию Великому, он изучает греческий язык именно там, у него очень, даже, наверное, вот в поздних работах, которые он писал, чувствуется вот этот вот уровень греческого языка, который был получен, собственно, на родине греческого языка очень. Ему много это дало на самом деле, и здесь такой тоже провиденционализм какой-то присутствует, что вот, ну, не получилось там, зато вот греческий язык очень хороший стал. И он насчет языков, он очень много знал древних языков, современных языков, он очень был образованным человеком.
И это в результате его возвело на докторскую степень, но служить своему отечеству он когда начал? Почему-то упоминается, не знаю подробностей, в его житии, что священником он был рукоположен почти насильно в священнике.
Ну, у него он был такой очень человек, во-первых, человек своего дела, то есть, если смотреть, опять же, воспоминания о нем тех, для кого он был духовником, людей, которые просто с ним взаимодействовали, он был очень строгим человеком к себе, и здесь было, наверное, больше какое-то нежелание отвлекаться от богословской его деятельности и служения церкви, потому что очень тоже интересная история, когда он в почти пустом храме, мы же понимаем, что вот его такой вот 40 лет, такой осознанный возраст, да, он пришелся на правление Брос-Тита, то есть это очень такой советский режим, очень жесткий, его несколько раз пытались и убить, и, слава богу, у них не получалось, вот. Тем не менее, он был заперт, назовем так, под домашним арестом в монастыре, и там, я все это к чему, было очень мало людей, то есть о нем почти никто не знал, там было очень сложно к нему попасть, и просто паспорта проверяли, вот. Он проводил службы почти вот для отсутствующих людей, то есть никого не было, очень мало. Его спрашивали, зачем вы это делаете, зачем вы читаете проповеди. Он говорил, как же вы не видите, здесь сон ангелов стоит, вот я читаю.
Его, кстати, реальное чувство реальности небожителей было потрясающим. И от своего посещения Петербурга в довоенное время, до революционное время, уже времена Первой мировой войны, осталась его замечательная любовь к нашим святым, преподобному Серафиму Саровскому, который ему впоследствии явился с некоторыми очень важными для него указаниями, и Иоанна Кронштадтского любовь. И особое чувство у него, его объединяло с новомучениками российскими. Он настолько остро чувствовал их близость, начиная с патриарха Тихона, которых он, и царственных мучеников, которых, и страстотерпцев, которых он чтил. И свидетели рассказывают, что при воспоминании о них, при разговоре, при упоминании у него из глаз текли слезы. Да. Это у нас такое бывает, когда мы к этой теме бываем поближе, когда немножко изучаем гонения, эти хроники допросов и этих голгов, которые северных и по всей стране нашей расточенных этих мест мучений, исповедничества. А для него достаточно было упоминания, чтобы он эту реальность подвига как-то чувствовал и находился бы в ней удивительным сердечным согласием.
Действительно, он очень много плакал, когда и был, и после службы читал что-нибудь, рассказывал людям. Очень есть такое интересное воспоминание о нем тоже современников, что ходил на службу один мальчик, и он всегда его поддерживал слезами, они вместе плакали, потому что вот такое вот детское у него было чувствование вот этого вот. И насчет русских святых, действительно, во-первых, парадоксально огромный труд, точнее, совокупность трудов, посвященных новомучеников, посвященных вообще, в принципе, святым людям, которые он создает, он переводит очень многие работы, ссылаясь в том числе и на русских авторов. То есть монолитное такое монотомное, многотомное издание, посвященное житиям святым, он создает для сербской церкви. Это вот парадоксально на тот момент, потому что, опять же, это советский период, и очень на тот момент у них было мало такой литературы. Он считал, что очень важно знать жития святых для того, чтобы как-то самим следовать. И когда, вот, как я уже говорила, мало людей в храме, да, почти никто не ходит, никому это не надо. То есть если вот у нас, опять же, все-таки это было намного слабее, если сравнивать с сербской церковью, потому что там и вот классические бабушки, да, их не было. Было очень мало людей, которые приходили на службу. И для людей вот этой постнишанской эпохи, для людей, для которых марксизм, да, становится центром, он пишет жития святых, описывает их. И очень многие люди пришли, вернулись в лоно церкви за это. То есть, действительно.
Да, вот опять мы видим такой редкий дар творческого, высокого художественного слова, яркого, доходящего до сердец, совмещенного с личным покаянным подвигом. Тогда это надо таких вот людей по человечеству всегда собирать. Ну, их и собирает церковь, она их и являет, как великих светильников. Потому что хороша и личная святость, но на фоне есть такая пословица – свят, но не искусен. Сам по себе хорош, но вот так, чтобы что-нибудь ближнему послужить в спасении, бывает не без затруднений. Очевидно, что наш сегодняшний святой относится как раз к таким двукрылым существам, которые и силой духа в них пребывающей, и силой слова высоко художественного, прекрасного, находили для сердец соотечественников и для потомков. Друзья, от души благодарю вас. Тема только начата. Я думаю, что мы продолжим при следующих встречах разговор об этой чудной святой личности и о его произведениях уже, да, потому что это тоже особый интерес и для нас, и для вас, надеюсь, дорогие. Храни вас Бог. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.